Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Украина через неделю представит дорожную карту по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщил полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов. Что известно?
Да, известно, что, по словам Грызлова, на заседании контактной группы, собственно, 14 октября представители Донбасса предложили проект дорожной карты. Это пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования в регионе в соответствии с Минскими соглашениями и резолюцией Совета Безопасности ООН. После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой, сегодня Киев наконец-то взял на себя обязательство в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, которые затронуты в предложениях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Таким образом, могут появиться условия для выхода из тупика в переговорах. Это все слова господина Грызлова. Но вот о том, что думает об этом политолог-лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот поделился с нами.
Когда Киев говорит, что 1 151 раз они собираются создавать какую-то карту, все, конечно, выглядит крайне нелепо, глупо и откровенно подло по отношению ко всем участникам этого процесса и, прежде всего, конечно же, к жителям Донбасса. Потому что Киев, который сегодня представляет зеленые, до этого были коричневые, а сегодня, по сути, они уже перемешались все в один цвет, то Киев не собирается заканчивать эту войну, потому что для него каждый день продолжение войны — это очередные деньги в карманах тех или иных чиновников, это очередные награды и ордена на груди тех или иных, назовем это военнослужащими, и, безусловно, это очередные преференции в глазах нынешних кураторов, а вернее владельцев Украины.
Да, надо еще сказать, что не так давно министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью одному хорватскому изданию, где он рассказал о необходимости, о том, что не видит необходимости в дополнительных внешних инициативах для урегулирования ситуации в Донбассе. Его, собственно, в интервью один журналист попросил прокомментировать инициативу премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о возможности применения хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона как модели, собственно, реинтеграции Донбасса на Украину. И тогда, надо сказать, что хорватский сценарий включал в себя демилитаризацию региона, обеспечение безопасности полиции из представителей ООН, возвращение беженцев и формирование органов власти на подконтрольной Загребу территории. Ну вот, собственно, в отношении этого Сергей Лавров сказал, что в отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования, которая была согласована в феврале 2015 года. Собственно, Минский комплекс мер. Этот документ был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН, и таким образом он стал частью международного права. Поэтому подобные аналогии и применение подобного опыта в данном случае не имеет смысла.
Радио «Спутник».
Ну а теперь прямая речь. Для того, чтобы договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений продолжил действовать еще год, США и Россия должны договориться о мерах проверки. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Да, как он, собственно, рассказал, что России сделали соответствующее предложение, и, по его мнению, на этом фронте есть прогресс. В этом его убеждают итоги встречи в Женеве с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. О'Брайен сказал, что Вашингтон и Россия вырабатывают некую верификационную процедуру для этого периода продолжительностью в год, и если удастся решить вопрос вот этой самой верификации, то стороны смогут прийти к сделке. И, по его словам, нужно будет посмотреть, насколько серьезно россияне относятся к контролю над вооружениями. Надо сказать, что ранее О'Брайен заявлял, что США в ближайшее время выдвинут предложение по продлению ДСНВ, но поскольку не сказать, чтобы это сильно открытая история для журналистов, то вопросов много, стороны говорят разные, и не очень понятно, что на самом деле это происходит.
Попытаемся узнать больше. Вместе с нами на связи военный аналитик Леонид Нерсисян. Леонид, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, прежде всего, откуда вот берутся вот такие вот, на первый взгляд, не очень понятные американские хотелки? Они чего-то здесь пытаются выдвигать, чем-то рулить, делать России предложения, которые, в общем-то, ну, больше отдают ультиматумами, при том, что вот этот самый договор может быть продлен без, так сказать, предварительных согласований, просто автоматически. Что происходит на самом деле?
Я думаю, что эти предложения во многом и с предвыборной гонкой сейчас связаны, и американская сторона пытается, ну, администрация Трампа, по большому счету, пытается продавить какую-то схему продления, которую можно представить как некую победу, вот, и продать это внутри своей страны, потому что в целом, на самом деле, обеим сторонам интересно продление СНВ-3, и я, например, считаю, что после выборов, особенно если выиграют демократы, это случится достаточно быстро и без всяких серьезных каких-то предусловий.
Леонид, скажите, пожалуйста, одним из условий со стороны Соединенных Штатов о продлении СНВ-3 было подключение к переговорному процессу и, собственно, к самому формату Китая. Китай сказал, что в этом не заинтересован, соответственно, не очень понятно, что делать дальше. Правильным ли, вернее, будет толкование слов господина О'Брайена, учитывая вот эту самую некую верификацию о том, что от идеи подключение к формату Китая отказались, по сути?
Ну, вполне возможно, что и так, потому что идея подключения Китая, она тупиковая. Я понимаю, что и Москве это было бы интересно, и всем было бы хорошо, если бы Китай подписался бы под этот договор. Но это совершенно нереалистично, и если американская сторона и российская вдруг начнут требовать, чтобы Китай подписывался под все договора по ограничению ядерных вооружений, то я думаю, что этих договоров очень быстро не станет ни одного, и на этом вся тема закончится. Поэтому здесь, конечно, это показывает какое-то благоразумие все-таки.
Но в любом случае, да, вот подобного рода соглашения, да, если их продлевать, как то, вот, например, в действующей конфигурации с Китаем или без, это отдельная история, то нужно идти на компромиссы. А вот Вашингтон не готов идти на это. Об этом заявил буквально вот на днях замглавы МИДа российского Сергей Рябков. Получается, что сейчас Вашингтон выторговывает себе вот большую новость, заголовок, как вы сказали, и, ну, наверное, да, где-то уже до конца года вряд ли они будут договороспособны в этом смысле, американцы, я имею в виду.
Ну, я на месте российского МИДа, допустим, сейчас не стал бы ни на что соглашаться и подписываться, кроме как просто продление этого договора, без всяких
без условий. Как говорил Владимир Путин 16 октября.
Нет никакого смысла в предвыборный период сейчас там с кем-то о чем-то таком, именно о таких вещах договариваться. Надо посмотреть, кто выиграет, и далеко не факт, что советник Трампа по нацбезопасности будет работать после этих выборов. И если придут демократы, допустим, они в этих темах всегда намного более сговорчивы, и я думаю, что все будет достаточно просто именно в этой теме.
Да, будем следить и за этой историей, смотреть и анализировать, что у нас, Кир. Далее еще одна история.
Да.
США готовы разместить свои гиперзвуковые ракеты в Европе. Когда именно американские гиперзвуковые ракеты могут появиться в Европе, неизвестно, поскольку США отстают в этом вопросе от России и Китая. Также сообщил об этом Роберт О'Брайен, помощник президента США по нацбезопасности.
Да, опять же, никакой конкретики мы здесь не имеем. Единственное, что известно, что ранее в Вашингтоне также уже заявляли о намерении оснастить гиперзвуковыми ракетами все эсминцы военно-морских сил США и поставить такое оружие в сухопутные войска. Пока оружия, судя по всему, нету. Американцы занимаются только его его разработкой, но при этом в Пентагоне, собственно, и признавали, что по этому вопросу они отстают и от России, и от Китая. Был еще некий доклад исследовательской службы Конгресса США «Гиперзвуковое оружие. История и проблемы», и там отмечалось, что перспективные американские гиперзвуковые ракеты будут неядерными. Собственно, поэтому к ним будут повышенные требования к точности, что, видимо, опять же, как-то затянет или увеличит срок их производства. Леонид, скажите, пожалуйста, почему тогда, собственно, идет разговор о, по сути, еще не сделанном оружии, его размещении, и не Европу, судя по всему, никто не спрашивал, и не очень понятно детали?
Заявление, потому что политическое на данном этапе, абсолютно политическое. Естественно, оружие должны разработать, но я здесь могу сказать так, что в отличие от 80-х годов, допустим, и в 70-х, размещение крылатых ракет там или просто ракет средней дальности баллистических с гиперзвуковыми блоками на территории Европы, оно не дает такой большой прибавки к ударной мощи Вашингтона, просто потому что у них есть совершенно доминирующие морские ударные группы с тысячами крылатых ракет и в перспективе и сотнями гиперзвуковых ракет, и, соответственно, есть ли они в Европе или нет, сухопутные пусковые установки, они на расклад не так уж, это не так уж и сильно влияет на общий расклад. И здесь, я думаю, что с точки зрения логики договориться о том, что в Европе пусковых установок сухопутных не будет, оно логичнее, что в каком-то смысле даже получается, что российская сторона больше плюса получает к обороноспособности за счет развертывания своих сухопутных ракетных комплексов средней дальности.
Кроме всего прочего, вот на днях было сообщение, российские ПВО научились сбивать гиперзвуковые ракеты. И те американские, которые будут созданы к 23-му, если я ничего не путаю, году, заявил в свое время, буквально вот в августе, генерал Нил Тёргут. То есть к 23-му году они примут, а мы уже сейчас их готовы сбивать. Вот вам и разница.
Ну, я честно скажу, к противоракетной обороне в принципе крайне скептично отношусь, что касается особенно нетактической противоракетной обороны, то есть когда речь не идет о баллистических ракетах малого радиуса действия, их еще кое-как сбивать удается, и то не очень эффективно. Если мы говорим о стратегических целях, стратегических боеголовках и тем более гиперзвуковых боеголовках, честно, я, например, не стал бы полагаться на противоракетную оборону и всерьез уповать на то, что массированное нападение удастся отбить какой-либо стороне. То есть я тут ни на американские ПВО, ни на российские ставить бы не стал, тут больше именно баланс ударных средств важнее в этом компоненте именно.
Леонид, здесь... Да, простите, а возвращаясь к вашему предыдущему тезису, на ваш взгляд, это гиперзвуковое оружие американское, оно все-таки будет ядерным или не ядерным?
Я думаю, что оно может быть и таким, но, конечно, американцы сейчас в целом нацелены больше на неядерные возможности по сдерживанию и по применению, потому что неядерное оружие, оно, в принципе, более выгодно тем, что его можно в реальной жизни использовать, и не только в случае там Третьей мировой войны какой-то, а вполне себе во время обычных каких-то даже не очень больших конфликтов. А ядерное оружие, оно, конечно, очень важно с точки зрения сдерживания противника, но оно абсолютно неэффективно как оружие само по себе. Его нигде нельзя использовать. То есть, конечно, они могут сделать какое-то небольшое количество ядерных носителей, но большая часть будет конвенциональными.
Понятно. Спасибо, Леонид. Военный аналитик Леонид Нерсисян был с нами на прямой связи. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении новых мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Так, в стране снова закрываются общественные места и пространства, а заведением общепита можно работать только на вынос. Тем не менее, свою работу продолжат образовательные учреждения и магазины при соблюдении мер безопасности.
Да, кроме того, запрещается собираться вне дома компаниями более 10 человек. В то же время детские сады, школы и почему-то парикмахерские и магазины будут продолжать работу при условии соблюдения противоэпидемических мер. И, как подчеркнула Меркель, если сегодняшние темпы распространения инфекции сохранятся, то система здравоохранения ФРГ придет коллапсу. Надо сказать, что накануне в стране за сутки выявили 11 409 новых заболевших коронавирусом, а с 24 октября впервые с начала пандемии в Берлине обязали жителей носить средства защиты не только в помещениях, но и на открытом воздухе.
С нами на прямой связи Сергей Феоктистов, главный редактор представительства МИА России сегодня в Германии. Сергей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги и слушатели.
Да, как по-вашему, насколько вот эти меры своевременные? Закрытие кинотеатров, фитнес-центров, публичных домов, в конце концов?
Да, не знаю, из-за чего больше всего расстроятся берлинцы, но, в принципе, меры вводились и ранее, но меры вводятся довольно, как сказать, хаотично, как и во многих странах. Потому что обязанность, я слышал вот в новостях вашу подводку о том, что должны делать граждане Германии и Берлина, там в частности жители. Ходить в маске по улицам нужно только по некоторым, и это тоже вызывает вопросы.
Только по некоторым улицам?
Только по некоторым улицам. По торговым и улицам, где районам, где объявлено, они объявлены красными. Но тоже, опять же, почему-то в районе Нойкёльн, который был самой первой красной зоной, откуда пошла вот эта вторая волна, там всего одна улица, где надо ходить в маске, по остальным можно ходить без масок. В то же время вот я живу там, ну, не в центре Берлина, вот на нашей улице нужно ходить в маске, потому что она торговая. Но в то же время, например, в воскресенье, когда не работают магазины, все равно нужно ходить в маске. Поэтому это вызывает вопросы по поводу там заболевших. У меня какие-то данные есть вот у Роберта Коха института, что за последние сутки выявлено почти 15 964 Deutsche Welle, вот я посмотрел. В принципе, это довольно много, потому что на минимум в Германии было, по-моему, на всю страну 500 заболевших в сутки, учитывая население Германии в районе там 80 миллионов. Это, конечно, вот 14 тысяч, там 15 почти.
Ну да, это взрывной рост. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, есть ли ощущение того, что люди готовы выходить на улицу? Потому что если вспоминать то, как в том же Берлине относились к маскам и выходили на улице эти так называемые ковид-диссиденты, и история с предписаниями, вернее, с разрешениями на не ношение маски, при том, что даже ввели потом определенную ответственность за это, все равно никого не останавливало.
Ну, во-первых, скажем так, я не знаю, я не могу сказать за всю Германию, да, потому что я в Берлине, Мюнхене, говорят, все пожестче. Берлинская полиция, равно как и сам Берлин, они довольно расслабленный город. Несмотря на то, что там какие-то ограничения есть, они реально на самом деле не контролируются. Они более-менее контролируются обязанность носить маску в метро и в общественном транспорте. Это, наверное, контролируется, причем силами и самой там подземки, и полиции, и так далее. Что касается там на улице, например, где мы обязаны носить маску, вот я в выходные там был, ну, скажу так, треть идет без, и полиция на это взирает довольно спокойно. По поводу ковид-диссидентов, как их называют, и прочего, настроение, конечно, у людей все более раздраженные, потому что там закрытие ресторанов, это мелкого бизнеса всего, да, это вот будет закрыта вся сфера досуга, как они это назвали. То есть это музеи, рестораны, ну музеи, ладно, они государственные, им зарплату будут платить, там, да, они не пострадают. А вот там рестораны какие-то, выставки, косметические салоны, тату-салоны, ну, не важно, все, что частный мелкий бизнес. Вот сегодня мы делали тоже трансляцию, была около Бранденбургских ворот демонстрация и выступление вот как раз малого бизнеса в преддверии вот введения этих мер, потому что вот сегодня они заседали целый день. Ну вот, и все ждали, что они ведут, проект был, да, и в итоге они согласовали именно то, что было в этом проекте решение. То есть они пошли по самому, ну, относительно жесткому варианту. То, что было весной, помимо того, что вот сейчас они оставили работать детские сады и школы, Вот, что весной было закрыто. Ну, потому что если детские сады и школы, они сразу за собой тянут родителей, которые где-то кто-то тогда должен не работать и сидеть с детьми. Вот. А все остальное это примерно то же самое, что было весной. И, конечно, людей это несколько раздражает, и их все больше. Да? Вот я вижу даже в нашей редакции, у нас недовольных там мерами вначале было там единицы, а сейчас практически 90%. Потому что не понятно, что делать дальше, если говорят о том, что антитела у человека там живут 3-4-5 месяцев, и в случае повторного заражения возможно, то мы просто не очень понимаем, чего мы хотим добиться подобного рода мерами. Если все равно, то либо все переболеют, либо ли как. Ну, так, такое впечатление, что нам с этой инфекцией жить довольно долго, да, и от того, что мы сейчас закрыли общепит. Хотя, вот, например, я хожу периодически в ресторан, ни разу никакого оповещения о том, что я был в одном месте, мы там же надо сейчас регистрироваться еще у нас, о том, что в ресторане оставлять телефон.
QR-коды, да?
Нет, тут нет QR-кодов, что на бумажке пишешь, что не все так технологично, на бумажке пишешь им фамилию. Это тоже никто не проверяет. Можно писать, не знаю, Карл Маркс или абстрактный номер телефона. Но я писал свой, но ни разу мне ничего не приходило о том, что выявлен мое время, когда я там посещал, какой вы там.
Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, по поводу, собственно, тех людей, представителей малого и среднего бизнеса, которые пострадали после первой волны самоизоляции, вы вот по ощущениям, по прогулкам по Берлину, замечали ли какую-то там массу, может быть, закрытых заведений или чего-то подобного?
Нет, такой массового закрытия нету, там они остались, потому что немецкое правительство выдавало в абральном режиме мелкому бизнесу по заявке, там, я не помню, какие суммы, там, 5-10 тысяч евро, там, еще что-то. Плюс им разрешили, по-моему, опять же тоже, разрешили не платить аренду до конца года, ну, то есть ее как-то реструктурировать и выплачивать эту задолженность потом несколько лет. Но опять же возникает вопрос, а что делать тем, чья это недвижимость? Потому что они же все несут расходы на содержание, налоги и прочее, и прочее. То есть это такая цепная реакция, ее нельзя так, как говорится, однозначными какими-то мерами сделать. Сейчас они анонсировали тоже какой-то беспрецедентный пакет, что они будут выдавать деньги, опять же, на поддержку вот этих всех средних, мелких бизнесов, которые закроются. Не знаю.
10 миллиардов евро. Да, обещают?
Да. Ну, да. Я просто вернулся, вот, прочитал наискосок, что они там приняли. То есть это буквально там, они, по-моему, час назад что-то там вот заседали. Вот, поэтому, да, какой-то там беспрецедентный пакет, они будут это выдавать, они выдавали все деньги по заявкам просто, сейчас пытаются, там, если кто-то мошенничал, их забирать обратно. Такие случаи тоже были, подавалось там заявки от пустых фирм, поскольку заявок было очень много, они все их удовлетворяли, ну, а сейчас начали разбираться уже, кому что стоит, не стоит. И главное, непонятно, да, что продлится, это людей, как говорится, вызывает вопрос. Дальше-то что? Вот жить в таком режиме, там, с закрытыми ресторанами, там, причем в таком режиме же мы живем уже, насколько я помню, это началось в конце марта.
Действительно, ничего не понятно, как долго и что будет. Спасибо, Сергей Петрович, главный редактор представительства МИА России сегодня в Германии, Сергей Феоктистов. Переносимся в Белоруссию. Там местная оппозиция объявила о создании национального антикризисного управления. Структура, как сообщается, займется решением проблем, которые возникнут перед страной в случае ухода действующего главы государства Александра Лукашенко.
Да, пока предыдущие созданные белорусской оппозицией органы, это, я напомню, Координационный совет оппозиции, и вот уже его создание стало основанием для возбуждения дела по уголовной статье о призывах к захвату власти. Сейчас все 7 членов президиума совета арестованы, или кто находится за границей, а, собственно, инициатор создания Совета Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси, она находится в Литве. Давайте послушаем мнение политолога и шеф-редактора проекта «Сонар 2050» Семена Уралова, что он думает на тему создания этого органа.
По состоянию здесь сейчас, конечно же, никто с ними никаких переговоров вести не будет. Но это игра, которую ведут белорусские оппозиции. На самом деле, надо смотреть более широко. Это игра, которую ведут их внешние управляющие, операторы прямые, которые находятся в Вильнюсе и в Варшаве, на создание системы двоевластия. Ну, об этом еще и Ленин писал очень много. И на самом деле это классика революционной ситуации. Не факт, что оно получится, да, но для того, чтобы перехватывать власть в случае кризиса, нужны свои альтернативные структуры, и они абсолютно правильно делают, что их организовывают.
Собственно, кто возглавит этот самый национальный национальное антикризисное управление, это будет некий Павел Латушко. Он сейчас член Президиума Координационного Совета. И вместе, вот, собственно, с представителями демократических сил Беларуси они объявили, во-первых, о создании, и, во-вторых, будут заниматься работой в этом самом управлении. Это будет орган, который обеспечивает достижение цели, собственно, начало переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам. Ничего более конкретного пока мы не имеем. Ожидается, что руководить этим органом будет сам господин Латушко, и он указал, что команда антикризисного управления в помощь штабу экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской и Координационного совета выступает с конкретными предложениями, как устранить причины кризиса. Вот.
Добавлю, что Латушко был министром культуры Республики Беларусь в течение 3 лет. Спасибо, да. Кирилл Гришин, до встречи.
Диаграмма дня на радио «Спутник».